Глава 5. Время пред Мукденскими боями. Мукденские бои и отступление. 9-18 января. 12 января среди страшного холода сражалась 2-я армия и взяла две деревни. Бедные раненые. 14 января. Вчера ко мне приезжал Поля. Читали вместе письма, долго говорили. Он у нас и обедал. Третий день во 2-й армии идет бой, и пока успешно. Наши взяли 7 деревень, но японцы что-то хитрят, почти не отвечают на нашу артиллерийскую пальбу. Радоваться подождем. Вчера привели более 50 пленных японцев. Ночью потребовали на место боя нашу бригаду. Но из нашего полка пошло только 2 эскадрона. Полк опять раздробили на 5 частей. Я ходил в Суетунь, 1,5 версты, где приготовлено лазаретов на 50 тысяч раненых. Что-то совсем мало приносят сюда раненых. Вероятно, оттуда прямо везут в Мукден на Арбах. 16 января. Холода продолжаются. Вот вовремя вернулись мы из набега. С 9 января все морозы, ветер, снег. Сегодня 18 градусов при ветре, но в Фанзе у нас сравнительно тепло. Наша 2-я армия сражается. Взяли уже несколько деревень и около 150 пленных. Говорят, и пушки отбили у японцев. Несколько японских батальонов бежали. Неужели Господь оглянулся на нас? Просто как-то не верится. Ах, какой срам! Священник Георгий Гапон во главе анархистов. Смиряюсь под крепкую руку Божию. Господь знает, почему попускает все это. 18 января. Сколько дней прошло в страшной тревоге. На правом фланге наши начали наступление еще во время хорошей погоды, а с 9 января как нарочно вдруг подул холодный ветер, мороз ударил градусов в 16-18, и так держится до сих пор. Вот ведь наша доля. То ливни ужасные во время боя, а то вот мороз. Почти, наверное, конечно, усилия и потери наши пропадут даром. В большие морозы какое же может быть наступление? Эх, Русь! Русь грешная, когда же ты раскаешься и привлечешь на себя Божие милосердие? Когда же ты станешь вновь святою? Молиться за это время не пришлось. Все морозы и ветры, да и не с кем почти. Полк наш снова разделили почти на 7 частей. Здесь остался один только эскадрон. В Суетунь не хожу. Холодно. 19 января. Так грустно на душе, что и выразить не могу. Наша 2-я армия с большим успехом продвинулась было вперед, но земля за эту неделю так промерзла, что почти невозможно вырыть окопа. Вот и выгнали много японцев, заняли с бою несколько важных деревень, а, кажется, уже бросили и отошли. Слишком большие потери от артиллерии, а укрыться негде. Господи, смиряемся. Пусть будет воля Твоя. Эх, уж очень я русский. Горько и больно мне за эти неудачи, унижения. Но прямо позором наполняется душа моя, когда представляю внутренние российские безобразия, отсутствие у многих патриотизма. Спасать нам нужно честь России. Я и представить себе не могу положение нашего государства в случае полной неудачи здесь. Не говорю уже лично про себя и каждого из военных. Ну да никто, как Бог. 22 и 23 января. Простите, несколько дней не в силах был писать дневник. Да и сейчас пишу потому, что слишком одолела грусть и неудержимо потянуло поделиться с вами своими чувствами, высказаться. Все ж легче станет. Российские события сразили меня. Не думал я, что теперь, когда нужно временно все отложить и думать единственно о спасении чести дорогого Отечества, нашлось так много изменников, фальшивых русских, устраивающих стачки, забастовки, требующих позорного мира и прочее. Здесь тоже плоховато стало. Проклятые петербургские беспорядки и всевозможные газетные разоблачения заметно повлияли на дух очень и очень многих военных. Чего же достигли эти писания? Исправили наши непорядки и нестроения? Забыли писаки, что русские всегда были такие. Некоторая халатность и прочее бывали и прежде, но доблесть тоже всегда была у русских. Ведь не все воры, и не все до одного генерала и офицеры плохи. Да и с плохими начальниками мы все-таки победили бы духом и терпением нашим. А вот если дух-то этот пропадет, тогда прощай честь дорогой нашей России. Нет, ей-ей, ни от одних нестроений затянулась война. Страшное расстояние не позволяет быстро подвозить подкрепление, пополнение, а при губительности теперешнего оружия, хотя раненых больше, быстрота пополнения убыли людей и боевых припасов – дело первой важности. Например, после боя при реке Шахе, если бы огромную нашу убыль пополнить дней в 10, то мы опять сразу же пошли бы в бой, не давши неприятелю оправиться и укрепиться основательно. И, конечно, сломили бы японцев. Вышло же так, что мы свою убыль пополняли 2 месяца, а японцы — 10 дней. Конечно, они укрепились, пополнились, и вот теперь вышибай их. Понятно, потом мы все-таки одолеем японцев, но это в том лишь случае, если не помешают свои же русские внутренние враги. Не знаю, как бы другая чья-нибудь армия выдержала себя здесь, сознавая, что поддержка придет очень нескоро, да и воюет-то среди чужого народа, китайцев. А мы — скверные, никуда не годные кое-каки, по приговору своих и чужих судей. Хотя чужие, кажется, меньше, чем свои, замечают у нас грехи и судят. Все еще терпим, и даже ни у кого мысли не явилось бросить войну и помириться. Напротив, все здешнее переносим, одно прибавляя вслух и про себя. Авось перетерпим, авось Господь поможет, и мы победим. И все здесь страшно боятся, что нас заставят мириться с японцами. Большинство офицеров говорят, что они тогда сейчас же подадут в отставку. Даже многие солдаты стыдятся тогда ехать обратно. Нет, лучше умереть, нежели вернуться домой побежденным или с позорным миром, говорят тут теперь. Это убеждение большинства из здешних. Да, признаться, и я так же думаю. Это не гордость, нет, это любовь к Отечеству. Боже, помоги нам! Я не унываю. Смиряюсь, но тяжело. Вчера я ездил в деревню Тадзиин, служил там всеночную фанзе, сам читал стихиры и канон. Утешился. Сегодня совершил божественную литургию, поместилось до 80 человек. И как я рад! Когда одолели меня указанные выше грустные помыслы, я бросился к Евангелию, святым отцам, псалмам, молитве. Воистину, кладезь глубок воды живой содержится в них. Я буквально пил эту воду живую и могу свидетельствовать, что если грусть и тоска навалятся на человека, то эти книги и молитва спасут его, до уныния не допустят. Святая же литургия — это что-то невыразимо утешительное для скорбящего и обремененного. Я не могу описать чувство, охватившего меня сегодня во время богослужения. И грязный потолок фанзы как будто пропал. Душа, казалось, вышла из тела. Слезы душили, и вместе с тем, чем дальше, тем все сильнее становилось ощущение какого-то размягчения. будто таяло что-то внутри. И потом так легко-легко стало. Положительно тяжелый камень свалился с моего существа. Я не мог удержаться, начал говорить проповедь, хотя я не готовился к ней и мало было слушателей. Сознаюсь, говорил, не зная, кому говорю. Будь в это время фанза пустая, и я все-таки чувствую, говорил бы. Какое-то переполнение духовное ясно ощущалось. Скорее, сам себе я проповедовал. Как будто кто-то другой подсказывал душе моей неизъяснимые мысли, слова утешения, назидания. А внутреннее мое «я», скорбно это, внимательно слушала, принимала, услаждалась. Язык же только извлекал, так сказать, эти мысли из глубины души и, как мог, выражал, давая им наружную оболочку. Говорил я, что мы слепы духовно, что наших собственных человеческих усилий ума и сердца не хватит, чтобы решить все вопросы вечной жизни и утешить себя в скорбях. А все это, безусловно, нужно для жизни, иначе вечная гибель. Только сердечная и крепкая вера в Бога и молитва спасут нас, утешат и все разрешат. «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня, чтобы мне прозреть». Такой вопль души нашей, исходящий от всего сердца, будет услышан Спасителем, непременно будет услышан, и мы ясно почувствуем ответ Его. «Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И как будто чешуя свалится с духовных наших очей, и многое и многие представятся нам в другом свете, многое разъяснится, и камень скорби и греха свалится с нас, и станет так все ясно и так легко-легко. О, слава тебе, милосердный Господь наш и Спаситель! За принесенный тобою нам темным свет, просвещающий, утешающий и спасающий нас, — сказал я, заканчивая свою проповедь. Представьте, после святой литургии я даже смеялся. Так мне стало легко. Да будет воля Божия над нами, недостойными. Сегодня ночью слышу, кто-то по мне бегает, что-то большое, как кошка. Догадался. Крыса. Я метнулся изо всей силы, и крыса взлетела к потолку и шлепнулась об пол. Неприятно. Потом я едва уснул. Некоторые сестры страшно скверно ведут себя здесь. На войне должны быть только мужчины. 27 января. Вчера я ездил в гости к Поле в деревню Эльтхайдзи, в 7 верстах от нашей резиденции. Вот и мы здесь ездим в гости. Подъехал я к Фанзе, выскочил зачем-то из нее солдат и, увидевши меня, опрометью бросился назад сообщить барину о приезде гостя. Точь в точь, как если бы я подъехал во владычник к родному дому, то первый, увидавший меня, так же быстро унесся бы обратно сообщить остальным о прибытии отца Митрофана. Выскочил Поля. Конечно, чай и разговоры. Разговоры. Я поздравил его со второй наградой. Он получил орден святой Анны 3-й степени. Посидел у него 2 часа и благополучно возвратился домой. Приехал, а здесь уже ожидала меня грустная новость. Пришла телеграмма, что у нашего доктора Блюма умерла жена. Конечно, я побежал к нему в Фанзу. Еще не доходя, я услышал его крики. Первый раз в жизни увидел я, как страшно плакал мужчина. Блюм бегал по Фанзе и буквально кричал. Слезы у него лились ручьем. Его жена умерла, поболев только 3 дня. Страшное горе. Чем тут утешить? Бедняга продолжает чуть не ежедневно получать от жены письма и будет получать еще целых 3-4 недели. Вообразите состояние его души, знать, что жены уже нет на свете, и получать от нее письма. Как мог, я утешал его, старался разговорить. Вдруг с улицы ясно донеслись звуки удалой военной песни. Это наш первый эскадрон возвращался откуда-то со стороны позиции и пел что-то веселое. Заслышав это, Блюм стал рыдать еще более. Действительно, совпадение ужасное. Дружная веселая песня и рядом неудержимые рыдания человека, потрясенного великим горем. Господи, сохрани всех нас здравыми и благополучными, чтобы еще здесь, на земле, увидеться нам. Впрочем, на все воля Божия да будет. Морозы стоят ужасные. Ежедневно не менее 20 градусов, а сегодня ночью, говорят, доходило до 30. Трудно стало доставать дрова, но все еще пока достаем. И в Фанзе у нас довольно сносно, хотя и в меховом одеянии сидим. На ночь я раздеваюсь, но укрываюсь меховым. На голову же надеваю скуфейку и сплю хорошо. Сегодня утром после чая слышим вдруг голос за окном. Капитана шибко знаком. Значит, пришли наши хозяева. Конечно, приняли их, дали поесть, уплатили за Фанзу раза в три больше следуемого. Молодой китаец говорит адъютанту. Капитана, моя Каулян Ю Чумиза, солдата Карабачи. И сам показывает рукой на землю и будто копает. Мы сразу поняли, что у него здесь где-то зарыто зерно Гауляна и Чумизы, что они пришли взять его, но боятся, как бы солдаты не обидели их. Адъютант сейчас же пошел с ними на двор. И они на том месте, где я всегда гулял около хлева, откопали большой ящик с прекрасным зерном, которое мы у них тут же и купили. В награду за помощь китайцы дали нам каких-то пряников грязных. И мы взяли. Отказаться — страшная обида. По секрету они сообщили, что у них еще в одном месте зарыт гаулян. Вот какого доверия добились мы. Расстались совершенно друзьями. 28-31 января. Спасибо за письма. Это истинная жизнь моя здесь. Ежедневно ожидаю почту с замиранием сердца. Падение Порт-Артура угнетающего впечатления в армии не произвело. Этого давно ожидали. Нашему полку назначена от высшего начальства стоянка в деревнях Тадзиин и Каолоудзы. Полковой обоз с нами, дивизионный в Мукдене. Главный священник в верстах в 12 отсюда. Наша деревня в верстах в 5 от позиции, а от японцев, значит, в верстах в 6. К опасности привыкли. Штандарт в нашей Фанзе. Денежный ящик около Фанзы под охраной часового. В Фанзе тепла градусов 6-7. Слава Богу, жить можно. Как я рад, что карточка «Три друга» дошла, хотя я и плоховато вышел, но я снимался ради друзей своих, а они вышли прекрасно. Одежда, поза — все по выбору самих Михаила Ксенофонта. Я послушно повиновался. Не могу без смеха смотреть на свою фигуру. На мне пояс с японского солдата, рукавицы, верена работа. В таком виде я и разгуливал. Букреев перешел из полка на службу в 10-й корпус интендантом корпуса. Приженцов произведен в полковники. Чепурин в подполковники. Гринберг уходит из полка совсем в транспорт. Витковский и Камлюхин, кажется, тоже уходят. Вообще, когда вернемся в «Орел», то и половины офицеров не будет в полку. Нашего генерала Бильдерлинга назначили временно командующим нашей 3-й армией. Каульбарс получил 2-ю армию. Гриппенберг «сбежал», в кавычках. Все его осуждают. Впрочем, история все осветит. 5-6 февраля. Деревня Каолоудзы. Чуть опять я не ушел в кавалерийский набег. Пришло вдруг приказание, чтобы 5 эскадронов Нежинского полка и 3 эскадрона нашего полка шли к городу Синминтину истреблять хунхузов и переодетых японцев. Мы уже приготовились, но потом пришла перемена. Идут весь Нежинский полк и только 2 эскадрона от нашего полка под командой полковника Стаховича. Значит, наш командир остался, и я тоже, при 4 эскадронах. Поля не поехал в этот поход. Его оставил командир, потому что много лошадей больных в полку. Спасибо вам за письма. Это невыразимое утешение нам. Пишите нам обо всем. Душа летит к вам неудержимо. Утешаюсь только мыслью, что Бог даст, меньше осталось, больше пережили. Я как-то очерствел и не могу писать дневника. Многие пишут мне, чтобы я продолжал его, но что писать? Ведь если я вообще решился писать, то исключительно имел в виду свою личную жизнь, дабы главным образом себе для памяти кратко записать пережитое, перечувствованное. Но вот все, что только оставляло в душе моей малейший след из нашей походно-боевой, иерейской и обыденно-житейской жизни, все это уже записано. Теперь стоим на одном месте. Зима. Сравнительная тишина. Однообразие ужасающее. Что же писать? Решительно не знаю. Если бы я был заправский корреспондент, то нарочно, конечно, съездил бы туда-сюда, спросил бы, разузнал бы что-либо интересное. Но я не корреспондент, а полковой священник. Сижу с полком в Каулоу-Дзы, Тадзиине, и никуда не могу ездить, а обязан находиться при полку и посильно исполнять свое иерейское дело. Вот и все. Это я пишу потому, что многие думают, что я нарочно бросил писать дневник. В дорогой день нашего бракосочетания, 29 января, я служил всеночную у генерала Степанова. Благодаря тесноте в Фанзе была такая жара, что все мы в первый раз за всю зиму потели и испытывали духоту. Представьте, это всем нам было приятно, напомнило Россию. Особенно приятно было мне. Сразу вспомнилась родная моя Орловская церковь, из которой я частенько приходил домой совершенно мокрый. После всеночной условились 30-го служить святую литургию в палатке на воздухе, если бы погода была такая же теплая, как последние 2 дня пред этим. На солнце даже таяло. Однако надежде нашей не суждено было сбыться. Утром 30-го оказалось 14 градусов мороза, да ветерок в прибавку. Ограничились тем, что Каулоу-Дзинский гарнизон собрался на обычное наше место молитвы, огород, и мы отпели молебен Спасителю, Богородице и 3 святителям великим. В краткой проповеди я указал на необходимость в деле спасения души обращаться к руководству. И в этом отношении советовал руководствоваться особенно писаниями святых отцов Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Довольствуясь теперь усердную молитвою им, необходимо после войны неленостно читать их творения. Разошлись богомольцы по землянкам, а мы с Михаилом остались. Я отслужил панихиду по мамаше и всем нашим усопшим сродникам. Нас было только 2. 1 февраля ездил в Тадзиин и служил там всеночную, а 2-го, в день Сретения Господня, там же, в Фанзе 5-го эскадрона, совершил святую литургию. Вместо концерта пели «Покаяние отверзи медвери жизнодавчи», так как в следующее воскресенье едва ли придется служить. В проповеди говорил, что нам, подобно праведному Симеону, тоже недостаточно удовлетворяться одним земным благом, а нужно искать благо высшего, негибнущего, нужно постараться встретить Христа, дающего это благо, принять его в свои объятия, в себя, в свою жизнь. И тогда истинный мир войдет в нашу душу, и только тогда каждый из нас вправе будет сказать: «Теперь я всего достиг». «Итак, — говорил я, — ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а остальное все в необходимой для земной жизни мере приложится вам». После литургии ездил я в 17-й саперный батальон в деревню Далиантунь, и там служил молебен. Вот и вся моя жизнь до 6 февраля. Остальное время читаю и читаю. С положением военным, с мыслью об опасности, ведь всего 4 версты от позиции, я уже свыкся и достиг такого состояния душевного спокойствия, что, видите, могу читать, гулять. Вера в промысл Божий, мудрый и благий, укрепила мои силы душевные. И я теперь снова в состоянии переносить все военные и российские испытания. Что могло быть хуже положение древних христиан? Их били, терзали, гнали, казнили. Нигде на земле они не находили защиты. Ведь могли бы, кажется, и усомниться в вере. Однако они все вынесли с верою в промысл Божий, со смирением, терпением и благодарением. И они победили, а главное, наследовали блаженную вечность и с радостью ожидают общего всем воскресения. Мы тоже теперь должны быть особенно подобны им, так как новое язычество, лицемерное и гнусное, охватывает все большую часть людей и гонит все истинно Христово. Так потерпим же. Смиримся под руку Спасителя нашего. Не изменим Ему, а среди всех испытаний, гонений и бед будем благодарить Его за все, молиться Ему о помощи, надеяться, что будет время, когда Христос выведет как свет правду нашу. Постраждем смиренно малое время здесь, на земле, от исконных и новых язычников, чтобы утешиться в вечности. Впрочем, весьма возможно, что Господь утешит смиренных и здесь еще. 7 февраля. Сейчас служили мы панихиду о новом мученике царствующего дома, великом князе Сергея Александровича. Царство небесное мученику за правду. Бедная наша страдалица, великая княгиня. Да утешит ее Господь, а злодеев да судит Бог по правде своей и по истине своей. Злодеи, вы кричите о свободе, а сами действуете насилием. Это что же за логика такая, несчастные, погибшие люди? Господи, тяжело. Гнусное убийство великого князя Сергея Александровича, крупного, но тайного благотворителя бедным людям, страшно поразило меня. Я сейчас же послал великой княгине Елисавете Федоровне сочувственную телеграмму и получил от нее ответ. Благодарю за молитвы. В молитвенном единении почерпаю силы переносить незаменимую утрату. Елисавета. Отец-ректор написал мне чудное письмо. Хороший он человек. Я, окаянный, недостоин его внимания. Между прочим, он пишет, что по любви к народу он печатает дневник по возможности без пропусков. 10 февраля. Деревня Каолоудзы. Нет слов выразить, как потрясла нас всех ужасная весть о мученической смерти великого князя Сергея Александровича от руки гнусного злодея. Я прямо-таки трясся весь, как в лихорадке. Как невыразимо жаль бедную страдалицу, великую княгиню. Такая добрая, сердечная, чудная женщина, и какое тяжкое горе выпало на долю ей. Один Бог может ее утешить и послать силы перенести постигшее несчастье. Я уже 2 раза служил панихиды по великому князю все на том же огороде, и 2 раза было холодно и ветрено. Всем хотелось помолиться об усопшем. Командир полка, когда сообщил полку об ужасной смерти великого князя и о том страдании, какое переносит теперь наша всегдашняя печальница, великая княгиня, расплакался. Да и трудно было не плакать. невольно пришли на память слова покойного церковного Витии. «До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем?» Действительно, дожили до трудных времен. Дай Боже силы пережить, перенести это страшное внутреннее и внешнее испытание. Я часто-часто смотрю теперь на картину Васнецова «Преддверие рая». Чудная картина. Пред глазами цари, царицы, князья, мученицы, Екатерина, Варвара и другие, мученики, знатные, убогие, все труженики, и у всех одно в глазах — исполнен долг, завещанный от Бога. О Господи, помоги же и нам среди заслуженных нашими беззакониями страданий не упасть духом, не ослабеть в вере в Тебя, в промысл Твой. Помоги смириться, терпеть и, начиная с царя и кончая самым убогим из нас, всем исполнить принятый нами на себя долг до конца, невзирая ни на какие злодейства и беды,